Рудольф Эрих Распе. Приключения барона Мюнхгаузена. Предисловие. В молодости я хорошо знал барона Мюнхгаузена. В то время ему жилось очень трудно. Его лицо, костюм, словом, вся его внешность были очень неприглядны. По своему уму, происхождению и образованию он мог занять видное место в обществе, но редко показывался там, не желая краснеть за свой жалкий вид и переносить косые взгляды и снисходительные улыбки. Все близкие и знакомые очень любили барона за его неистощимое остроумие, веселый нрав и прямодушие. А какой это был удивительный рассказчик! Теперь таких уже нет. Начнет он, бывало, вспоминать что-нибудь из своего прошлого, богатый всевозможными приключениями жизни. Слова так и льются, картины сменяют картины, все затаят дыхание, слушают, боятся проронить слово. Как я уже сказал, барон редко показывался в обществе. В течение последних лет я нигде его не встречал и окончательно потерял из вида. Я был несказанно удивлен, когда однажды увидел у себя в кабинете какого-то весьма элегантно одетого господина. Он вошел со словами: «Барон Мюнхгаузен, ваш старый знакомый». Очень прилично одетый старик имел моложавый вид. Его проницательные глаза лукаво подмигивали, а на лице играла веселая улыбка. «Кого я вижу?» — воскликнул я. «Неужели это вы, господин Мюнхгаузен? Вы невероятно внук или правнук?» «Нет, нет», — перебил меня вошедший господин и прибавил. «Это я, Мюнхгаузен, ваш бывший знакомый. Напрасно вас это удивляет. Должен вам сказать, что теперь, благодаря счастливо сложившимся обстоятельствам, дела мои поправились, и я могу снова возобновить свои светские знакомства. Помогите мне в этом. Дайте мне несколько рекомендаций, чтобы я мог легче открыть себе доступ в обществе». «Но, барон, я право затрудняюсь это сделать. Я хорошо знаю вашу необузданную фантазию. Едва вы начнете рассказывать, вам точно овладевает бес. Вы уноситесь за облака и говорите о таких вещах, которые не только не были, но и не могли быть. Я же ставлю истину выше всего. Не только как человек, но и как писатель». «Что за странное обвинение?» — обиделся Мюнхгаузен. «Я необузданный фантазер, рассказчик, небылиц? Откуда вы это взяли? Правда, я люблю рассказывать разные случаи из моей жизни, но лгать, лгать никогда! Никто из Мюнхгаузенов не лгал и не будет лгать. Не заставляйте же себя просить, мой добрый друг. А лучше напишите такую рекомендацию. Мой старый друг, барон Мюнхгаузен», и так далее, и так далее. Он так красноречиво убеждал меня, что я, наконец, вынужден был уступить его просьбе и дал ему рекомендацию. Однако считаю долгом предупредить моих юных друзей не верить всему тому, что рассказывает барон Мюнхгаузен. Я убежден, что вы прочтете рассказы барона с большим удовольствием. Его забавные приключения заставят вас смеяться, так же, как смеялись тысячи детей до вас и будут смеяться после вас. Охотничьи приключения барона Мюнхгаузена. Господа, друзья, товарищи! Так начинал всегда свои рассказы барон Мюнхгаузен, потирая по привычке руки. Затем он забрал старинную рюмку, наполненную любимым напитком, настоящим, но не очень старым, роентальским вином. Задумчиво приглядывался к зеленовато-желтой жидкости, со вздохом ставил бокал на стол, осматривая всех испытывающим взором, и продолжал, улыбаясь. «Значит, мне снова приходится рассказывать о прошлом. Да, в то время я был еще бодр и молод, отважен и полон кипучих сил. Как-то раз мне предстояла поездка в Россию, и я выехал из дома в середине зимы, потому что от всех, когда-либо путешествовавших по северу Германии, Польши, Лифляндии и Кирляндии, я слышал, что дороги в этих странах очень плохи, и сравнительно в сносном состоянии бывает только зимой, благодаря снегу и морозу. Я выехал верхом, так как нахожу этот способ передвижения наиболее удобным, если, конечно, лошадь и всадник достаточно хороши. Кроме того, путешествие верхом избавляет от докучных столкновений с немецкими почтмейстерами. Я отрезка иметь дело с таким ямщиком, который вечно томимый жаждой, так и норовит остановиться у каждого придорожного кабачка. Одет я был очень легко, и чем дальше продвигался на северо-восток, тем сильнее о себе давал знать холод. Проездом через Польшу, на дороге, прилегающей по пустынному месту, где свободно на просторе разгуливали холодные ветры, я встретил несчастного старика. Едва прикрытый плохой одежонкой, бедный старик, полуживой от стужи, сидел возле самой дороги. Мне до глубины души стало жаль бедняку, и я, хоть и сам озяб, накинул на него свой дорожный плащ. После этой встречи я ехал без остановок, пока не наступила ночь. Передо мной расстилалась бесконечная снежная равнина. Царила глубокая тишина, и нигде не было видно ни малейшего признака жилья. Я не знал, куда держать путь. Страшно устав от долгой езды, я решил остановиться, слез с лошади и привязал ее к остроконечному колу, торчавшему из-под снега. На всякий случай я положил пистолет рядом с собой, лег на снег недалеко от лошади и тотчас заснул крепким сном. Когда я проснулся, был день. Моей лошади нигде не было видно. Вдруг где-то высоко в воздухе раздалось ржание. Я взглянул вверх. Мой конь, привязанный за повод, висел на верхушке колокольни. Мне сразу стало ясно, что произошло. Я остановился в деревне, сплошь занесенной снегом. Ночью внезапно наступила оттепель, и снег стаял. Незаметно во время сна я опускался все ниже и ниже, пока не оказался на земле, а то, что я вчера принял за кол и к чему привязал лошадь, был шпиль колокольни. Недолго думая, я выстрелил из пистолета. Пуля перебила ремень, и через какую-то минуту лошадь стояла возле меня. Я седлал ее и поехал дальше. До русской границы все шло благополучно. К сожалению, в России не принято зимой ездить верхом. Никогда не нарушая обычаев страны, я и на этот раз не изменил своему правилу. Приобрел маленькие сани, запряг лошадь и бодро и весело отправился в Петербург. Ехал я дремучим лесом. Неожиданно оглянулся и вижу. За мной бежит громадный матерый волк. В несколько прыжков он догнал меня. Я хорошо понимал, что мне не спастись от его острых зубов. Бросил вожжи и лег в сани. Волк перепрыгнул через меня и набросился на лошадь. Благополучно избежав неминуемой гибели, я тихонько приподнял голову и с ужасом увидел, что голодный зверь проглотил всю заднюю часть животного. Я изо всей силы огрел его кнутом. Волк от испуга и боли рванулся вперед и очутился вместо лошади в ее упряжи и оглоблях. К великому удивлению встречных, волк бешено мчал меня и скоро благополучно привез в Петербург. Не буду утомлять вас описанием государственного устройства, искусств, наук и всевозможных достопримечательностей великолепной столицы Российской империи. Лучше расскажу о лошадях, собаках, моих лучших друзьях, о лисицах, волках, медведях и других зверях, которыми богата Россия, как ни одна страна в мире. Хочется мне еще поведать о русском веселье, об охоте и разных подвигах, которые украшают честного дворянина больше, чем самый модный богатый наряд и изысканные манеры. Мне не сразу удалось поступить в ряды русской армии. В ожидании службы у меня было много свободного времени, которое я провел, как и подобает благородному дворянину, весело и беспечно. Это стоило немалых денег, но все же я с удовольствием вспоминаю это лучшее в моей жизни время. Суровый климат и обычаи страны породили в России большую привычку к вину. Немало я встретил людей, которые довели свое искусство пить до виртуозности. Но всех в этом отношении превзошел один генерал с седой бородой и медно-красным лицом, который очень часто обедал с нами. Этот храбрый человек лишился во время битвы с турками верхней части черепа и даже за столом всегда сидел в фуражке, за что чистосердечно извинялся перед гостями. Вот этот-то почтенный воин каждый день за обедом выпивал несколько бутылок водки и не одну бутылку рома. однако никогда его не видели пьяным. Это может показаться неправдоподобным. Я и сам долго недоумевал и только случайно понял, в чем дело. Генерал изредка приподнимал фуражку, чтобы освежить себе голову. Сначала я и на это не обращал внимания. Но вот однажды я заметил, что вместе с фуражкой поднялась и серебряная пластина, которая заменяла ему недостающую черепную кость. В это образовавшееся отверстие клубком выходили винные пары. Тут-то я все понял и тотчас же рассказал о своем открытии друзьям. Мы решили проверить мои наблюдения. Я подошел незаметно к генералу с курительной трубкой в руках. Выждав момент, когда генерал, приподняв свою фуражку, я быстро поднес к его голове клочок бумаги, который зажег от трубки. И в тот же миг все увидели чудное явление. Винные пары загорелись огненным столбом. Те же пары в волосах старика зажглись голубым огнем и образовали великолепный лучистый венок. Генерал отнесся добродушно к моей проделке и впоследствии не раз позволял нам повторять эти невиданные опыты. Не буду говорить о других шалостях, которыми мы забавлялись, а перейдем сразу к рассказам о моих охотничьих приключениях. Страстно любя охоту, я отдался ей всей душой. Для меня ничего на свете не было лучше охоты в дремучих лесах, которые в России тянутся на сотни верст. С величайшим удовольствием вспоминаю время, которое я так весело и интересно провел. Немало я пережил опасностей и рискованных приключений, но все заканчивалось весьма удачно. Однажды утром я увидел из окна моей спальной комнаты, что пруд, который находился по соседству, был весьма усеян дикими утками. Я наскоро оделся, боясь пропустить такой благоприятный случай, достал из угла свое ружье и как поспешно бросился вниз по лестнице, что по дороге ударился о наличник дверей. Удар был так силен, что из глаз посыпались искры. Но мне нельзя было терять ни минуты. Утром все пробуждалось, и утки могли улететь. И я, не обращая внимания на сильную боль от удара, побежал к пруду. Я уже приблизился на расстояние оружейного выстрела, но тут, к своему великому огорчению, я видел, что в спешке не заметил, как при столкновении выскочили пистон. Но времени терять было нельзя. И вот, к счастью, я вспомнил, что при ударе, который я получил в глаз, посыпались искры. Я открыл затравку, поднял свое ружье, прицелился в диких уток, а затем так сильно ударил кулаком по одному глазу, что искры посыпались снова. Грянул выстрел, и у меня была богатая добыча. 5 пар диких уток, 4 куропатки и 1 пара лысок. Как видит читатель, мне помогло присутствие духа. Не будь его, я растерялся бы с первого момента, когда ушибся. Затем, когда заметил отсутствие пистона. И в конечном итоге не получил бы такой ценной и вкусной добычи. Читатель должен понимать, что самое главное в человеческих делах – это присутствие духа. Доказательство – случай со мной. И если солдаты и моряки очень часто обязаны ему своим спасением, то и охотники не реже добивались успеха только благодаря присутствию духа.